Часть 13. Слава моего отца. Мне надоело быть только собой. Надоел образ Ромена Гари, раз и навсегда наклеенный мне на спину 30 лет назад. Ромен Гари. Жизнь и смерть Эмиля Ажара. 1. 2 дня спустя. Париж. Я толкнул дверь, и она открылась без скрипа. 12 лет моя нога не ступала в эту квартиру. Минула целая вечность. Отец обманывал меня. Все эти годы он утверждал, что продал место, куда по привычке приходил работать, когда я был маленьким. Оказалось, что он его сохранил. Более того, здесь среди запаха цветов апельсина и черного лимона вовсе не царила обстановка заброшенности. Это была просторная мансарда на площади Пантеон, где моя мать и он жили до моего рождения. Впоследствии он соединил 3 комнаты в одну, создав большой кабинет, куда до начала 2010 года почти каждый день приходил, чтобы писать. «Хочу попросить тебя об одной услуге, Тео». Это была первая фраза, произнесенная им в больнице, когда он очнулся после тяжелой операции. «Хочу, чтобы ты кое-что мне принес из моего кабинета на площади Пантеон». Как велел мне отец, я забрал ключ у консьержа, заверившего меня, что не видел месье Азорский как минимум десятилетия, просто раз в 3 недели кто-то приходит сюда наводить порядок. Я поднял металлические жалюзи застекленного эркера. Внутри все осталось так, как я помнил с детства. Натертый дубовый паркет, скромное убранство, кресло Барселона, кожаный диван, низкий деревянный столик, письменный стол из полированного орешника. Несколько произведений искусства, которые отец любил, пока не утратил интерес ко всему и ко всем, кроме меня. Маленькая мозаика мастера граффити «Инвайдер». Скульптура «Улыбающееся яблоко» Клода Лолана. Страшноватая картина Шона Лоренца. Веселый человек-кролик, являвшийся мне в детстве в ночных кошмарах. На книжных полках стояли книги любимых авторов отца Жоржа Сименона, Жана Жано, Пэта Конроя, Джона Ирвинга, Роберта Боланьо, Флоры Конвей, Ромена Гари, Франсуа Мерлена. Тут же была фотография в рамке. Мы втроем на пляже в Обезьяньей бухте. Я сижу на плечах у отца, мать идет рядом с ним. Она красива и выглядит влюбленной. От нас пахнет песком и солью, волосы блестят на солнце. У нас счастливый вид. Я рад, что он сохранил эту фотографию. Она свидетельствует о том, что когда-то между ними существовало что-то красивое и сильное, невзирая на то, что произошло потом, как и о том, что плодом этого чего-то стал я. Рядом с моим рисунком, подаренным отцу на день рождения, стояла рамка с прославленной заметкой в Монт от 16 января 2011 года. В Нью-Йорке 7-летний француз умудрился попасть в самолет один, без билета. Я смотрю на несколько выцветшую от времени фотографию в центре заметки. Стоя между 2 полицейскими, я показываю 2 пальцами «Ви». Восторженная улыбка, редкие молочные зубы, круглые разноцветные очечки, красная парка, джинсы с брелоком для ключей на ремне. То было мгновение наибольшей славы всей моей жизни. CNN непрерывно показывал этот кадр, им открывались все выпуски теленовостей. Одного из министров Барака Обамы едва не отправили за меня в отставку. После этого происшествия моя мать сдала назад и разрешила мне учиться в Париже и жить с отцом. Я вернул ему доброе имя, отмыл его честь. Более того, принудил эту газету, до того не выдавившую ни одного доброго слова о 19 романах Азорски, поместить на первой странице его фото. Я знаю конец заметки наизусть, но все равно его перечитываю, потому что всякий раз это чтение вызывает у меня и гнев, и радость. Отвечая на вопросы нашей газеты, Ромен Азорский признался, что восхищен и горд поступком сына и приветствует его смелость и находчивость, видя в этом свидетельство самой сильной любви, какую когда-либо встречал. Делая в жизни первые шаги, я проявил блестящие способности фокусника, умеющего мобилизовать свой сердечный порыв и свой ум, чтобы подстроить реальность под свои желания. Я смирил действительность, сделал возможным невозможное. Солнце отражается от паркета. Я бывал здесь по субботам и днем по средам, когда со мной не могла сидеть Кадежа. Чтобы меня занять, отец купил настольный футбол и даже игральный автомат. То и другое так и пылится в углу, вместе с коллекцией грампластинок и афишей фильма «Великолепный». Забери из квартиры две вещи, Тео. Во-первых, черную папку из верхнего ящика моего письменного стола. Можно мне ее открыть? Как хочешь. Я уселся во вращающееся кресло из светлой кожи, в которой сидел мой отец, когда писал. На столе стоит грубый глиняный сосуд с дорогими авторучками, подарками отцовского издателя, которыми отец никогда не пользовался. Я достал из ящика стола ту самую папку и снял с нее резинку, чтобы взглянуть, что внутри. Там находилась пачка пронумерованных страниц формата А4 с напечатанным текстом. Разбивка на главы и главки не оставляла сомнений. Я держал в руках неизданный текст Ромена Азорски. На полях пестрели пометки и исправления мелкими отцовскими каракулями. Весь машинописный текст не имел заглавия, зато его имели две его части. Первая называлась «Девочка в лабиринте», вторая — персонаж романа Ромена. Сначала я хотел отложить чтение на потом, но при перелистывании страниц мне бросились в глаза знакомые имена, начиная с моего собственного. Еще на этих страницах часто попадалось имя моего отца, матери, Джаспера ван Вика. Это показалось мне странным. Отец никогда не вел дневник и не делал героем сочинений самого себя. Его романы, воспевавшие романтику и побег от обыденности, были противоположностью нарциссизму и разглядыванию собственного пупа. Мое внимание привлекла еще одна неожиданная особенность — дата описываемых событий. Они были помещены в сложный конец 2010 года, принесший всем нам несчастье. Соблазн был слишком велик. Я устроился с рукописью на диване и начал читать. 2. Через полтора часа я дочитал последнюю страницу. На глазах у меня были слезы, руки дрожали. Чтение было то волнующим, то непереносимым. У меня сохранились отчетливые и болезненные воспоминания об этом эпизоде, но раньше я не догадывался, какие горькие страдания выпали тогда на долю отца. Не понимал всю степень коварства своей матери. Последующие годы ему хватало мудрости не костерить ее в моем присутствии. Наоборот, он всегда находил для нее смягчающие обстоятельства. Понял я теперь и другое. Почему отец бросил писать? Причиной было обещание, данное им однажды снежным вечером в православной церкви. Все это стало для меня потрясением. Я видел во всем этом огромную непростительную путаницу. Но кое-что привело меня в недоумение. Все, что относилось к писательнице Флоре Конвей. Я помнил, как отец рекомендовал мне несколько лет назад одну из ее книг. Но, насколько я знал, они не были близки. К тому же я никогда раньше не слышал эту трагическую историю о ее маленькой дочери, насмерть разбившейся при падении с верхнего этажа нью-йоркского здания. Я зашел с телефона в Википедию. Биографическая заметка, как и отцовская рукопись, рисовала Флору загадочной романисткой, культовую фигуру для многих, осыпанную похвалами, лауреатку премии Франца Кафки. Она всегда сторонилась литературной сцены и много лет ничего не публиковала. На единственной нечеткой фотографии, которую предлагала поисковая система, она производила завораживающее впечатление, немного напоминая Веронику Лейк. На сайте издательства «Вилот» я тоже не нашел о ней почти ничего. Все это удивляло. Я встал и налил себе стакан воды. Я понимал, что отец никогда не пытался опубликовать этот текст. В нем затрагивались чересчур личные проблемы, погубившие нашу семью, описывались творческие терзания писателя. Но какое место занимает во всей этой истории Флора Конвей? Почему отец не вывел в своем тексте вымышленную писательницу? Что еще я должен найти, папа? 3 толстые тетради. Они тоже лежат в твоем письменном столе? Нет, они спрятаны в вытяжке над плитой. Я позаботился о предосторожностях, одолжил у консьержа чемоданчик с инструментами. 10 минут я перебирал отвертки, пока не открутил винты и не снял с колпака кожух, не запустил в трубу руку и не нащупал тетради, о которой говорил отец. Они оказались гораздо внушительнее, чем я думал. Крупного формата, в обложках из тисненной кожи, заслуженной немецкой марки «Leichtturm». В моем распоряжении оказалось в общей сложности 300 пронумерованных страниц, густо, без полей, исписанных почерком Ромена Азорски. который я узнал бы среди тысяч других. Новые неизданные рукописи? Вряд ли. Языком текстов был английский. У каждой тетради было свое заглавие. «Девочка в лабиринте», «Равновесие Нэша», «Конец чувств». Вопреки очевидному, я не сразу уловил смысл всего этого. Я пробежал глазами первые строчки каждой рукописи, потом стал листать их наугад. Да, почерк был отцовский, но стиль не его, да и жанр тоже. В глубокой задумчивости я сложил тетради и пачку машинописных страниц в рюкзак. Перед уходом я все снова завинтил. Проходя мимо книжных шкафов, я в последний раз скользнул взглядом по названиям на корешках книг. Тут все и прояснилось. Названия тетрадей соответствовали названиям романов Флоры Конвей. В сильном удивлении я вытащил тетради из рюкзака и долго сличал тексты. Не считая незначительных нюансов, связанных с переводом с английского на французский, они были идентичны. Я позвонил отцу, чтобы потребовать объяснения, но мне ответил автоответчик. Я дважды перезвонил, все тщетно. Я пребывал в недоумении. Зачем Ромен Азорский прятал оригиналы, написанные его собственной рукой, однако вышедшие в свет под именем Флоры Конвей? Вариантов ответа было совсем немного. Более того, лично я мог себе представить только два. Либо мой отец был литературным негром Флоры Конвей, либо Флорой Конвей был он сам. 3. Я спустился в метро на станции Монш, листая один из романов Конвей, нашел адрес издательства. Сделав на площади Италии пересадку на шестую линию, я вышел на распай. Издательство Фонтины де Вилат оказалось маленькой двухэтажной постройкой с окнами во двор по адресу улица Кампань-Премьер, дом 13 бис. Именно на этой улице в финале фильма «На последнем дыхании» полиция на глазах у Жана Сабера застрелила Бельмондо. Обстановка здесь была как в сказке. Мощенный дворик, увитый плющом фонтанчик, каменная скамеечка, прячущиеся среди папоротников и боярышника скульптуры зверей. Сам не зная зачем, я толкнул дверь. Внутри издательство походило на мастерскую художника с высоким стеклянным потолком. Молодая особа у входа, моя ровесница, бросила на меня такой взгляд, что мне сразу захотелось обвинить ее в снобизме, высокомерии и презрительности. «Здравствуйте. Я хотел бы увидеть Фонтину де Вилат». «Только по предварительной договоренности». «Тогда я хотел бы договориться о встрече». «Тема встречи?» «Один текст, который...» «Рукописи положено присылать по электронной или по обычной почте». «Она у меня с собой». «Наше издательство публикует очень мало новых текстов». «Уверен, этот текст мадам де Вилат заинтересует». Я открыл рюкзак и вынул толстые отцовские тетради. «Что ж, отдайте мне, и я ей передам». «Я хочу только показать, а не отдавать». «Раз так, всего хорошего. Закройте дверь с другой стороны». Разочарование, отвращение, бессилие, злость — все это мои внутренние враги. Я должен держать их в узде, чтобы они мной не завладели, но не тушить, давая им тлеть, как углем, потому что иногда с их помощью ситуация разрешается. Бывает, что к лучшему, бывает, что и к худшему. Сама жизнь — непрекращающийся риск. Я опустил глаза, не в знак смирения, а чтобы как следует разглядеть помещение. Я увидел ноутбук, хаос из бумаг, современную миниатюрную аудиоаппаратуру, билет на метро, пустые пластмассовые контейнеры для еды, телефон с открытым инстаграмом, чашку кофе, водруженную на потрепанную книгу Жана Экино с желтой наклейкой «Жибержон», каменное пресс-папье, смахивающее на статую с острова Пасхи. Схватив этот последний предмет, я подбросил его вверх к стеклянному потолку. Одна из заповедей фокусника — как можно дольше приберегать главную неожиданность. Моя зрительница никак не ждала от меня подобной выходки. Одна из стеклянных панелей разлетелась вдребезги с адским треском, заставив девушку-сноба истерически взвизгнуть. От ее высокомерия не осталось следа. Теперь она была объята животным ужасом. Несколько секунд царило молчание, потом его нарушили несколько человек, прибежавшие на шум. Среди них была сама Фонтина де Вилат. В метро я нашел в интернете ее фотографию, но даже без фотографии узнать ее не составило бы труда. Она была старше, чем в романе моего отца, но обладала тем же силуэтом и той неподражаемой аурой, которая сначала пленяла, а потом выводила из себя вымышленную Флору Конвой. Она медленно приблизилась ко мне. Она наверняка чуяла опасность, но я догадывался, что ее пугает не столько инцидент с разбитым стеклом, сколько инстинктивное знание, что сейчас произойдет кое-что похуже. «Полагаю, вам следует объясниться», — сказал я и протянул ей тетрадь, взятую со стойки. Фонтина безропотно взяла ее, как будто заранее знала, что это такое. Ничего не сказав своим сотрудникам, она вышла с тетрадью во двор и присела на скамейку фонтана. С отсутствующим видом, как загипнотизированная, она на протяжении нескончаемых минут листала рукопись под журчание воды. Дождавшись, чтобы я сел с ней рядом, она оторвала глаза от страницы и сказала: «Кажется, лет 20 я начинала каждое утро молитвы о том, чтобы этот день никогда не наступил». Я кивнул, притворившись, что понял, и замер в ожидании продолжения. Фонтина пристально смотрела на меня. Что-то ее сильно тревожило, то ли в моей внешности, то ли в моем взгляде. «Как я погляжу, вы слишком молоды, чтобы написать это», — проговорила она. «Так и есть. Автор мой отец». Она вскочила, прижимая тетрадь к груди. «Вы сын Фредерика Андерсена?» «Нет, я сын Ромена Азорски». Она вздрогнула, отшатнулась, как будто я пырнул ее ножом в живот. «Что? Ромена?» На ее лице читалось смятение. Я явно открыл ей нечто, чего она меньше всего ждала. Но следующие ее слова стали неожиданностью уже для меня. «Значит, ты Тео?» Я кивнул. «Вы меня знаете?» Не зря отец учил меня не доверять сочинителям романов. Даже когда они пишут, они мечут булыжники и сеют зерна, всходы которых спустя годы переворачивают вашу жизнь вверх дном именно в те моменты, когда вы к этому меньше всего готовы. Вероятно, то же самое говорила себе и Фонтина де Вилат, прежде чем ответить мне. «Да, я тебя знаю, Тео. Ты тот, ради кого от меня ушел твой отец». 15-летие издательства Фонтины де Вилат. Журналь «Дю Димаш», 7 апреля 2019 года. По случаю годовщины издательства мы пообщались с его немногословной основательницей. Фонтина де Вилат приняла нас на Монпарнасе в доме 13 Бис по улице Кампань-Премьер, прячущемся в глубине внутреннего дворика. Настало время подвести итог полутора десятилетий деятельности издательства. Немногословная издательница. Тон встречи задан ею сходу. «Я стану говорить не о себе, а об изданных книгах». С этими словами она закладывает за ухо прядку своего короткого каре. На этой элегантной 40-летней особе, соответствующей началу весны, вытертые джинсы, футболка-тельняшка, приталенный твидовый пиджак. Сама Фонтина де Вилат не расположена рассказывать о себе, зато многие ее коллеги с готовностью превозносят ее любопытство, чутье, интуицию. Никто не обладает таким даром глубокого чтения, как она, признает другая издательница, конкурентка Фонтины. А еще она обожает торговать книгами, не чураясь коммерческого аспекта своего ремесла. За 15 лет издательница составила каталог по своему вкусу. Возглавляя маленькую компанию из всего 4 человек, она издает менее 10 романов в год. По утрам, не дожидаясь восхода, она сама отпирает дверь издательства и 2 часа читает пришедшие по мейлу и по почте рукописи. Вечером она тоже покидает издательство последней. У ее компании 2 краеугольных камня — находить новые таланты и раскапывать забытые тексты, как произошло, например, с алтарем румынки Марии Георгеску, премией Медичи иностранным авторам 2007 года, и с поэтичной механикой копченой селедки венгра Тибора Миклоша, написанной в 1953 году и более полувека пролежавшей в столе. Страсть к литературе ведет Фонтину де Вилат с детства. Проводя летние каникулы в доме своей бабушки в Сарла, она полюбила Чехова, Беккета и Жюльена Гракха. Бурное начало. Будучи хорошей ученицей, она посещает литературные курсы в лицее Бертран де Борн в Перегю, продолжает учебу в Нью-Йорке, где стажируется в таких престижных издательствах, как Пикадор и Литл Браун. В 2001 году она возвращается во Францию, стажируется в Файяр и поступает ассистенткой в Ликорн. В 27 лет Фонтина де Вилат создает собственное издательство, взяв кредит на 20 лет и вложив в дело все свои сбережения. За несколько месяцев до этого произошло изменившее ее жизнь знакомство с эксцентричной валийкой, примерно ее возраста, Флорой Конвой, официанткой из нью-йоркского бара, посвящавшей свободное время писательству. Фонтина влюбляется в рукопись первого романа Конвой и обещает биться за нее не на жизнь, а на смерть. Обещание сдержано. В октябре 2004 года права на «Девушку в лабиринте» становятся предметом сражения на франкфуртской книжной ярмарке и продаются в 20 с лишним стран. Так начинается слава Флоры Конвой и компании ее издательницы. Загадка Фонтины де Вилат. О романах, которые она издает, Фонтина де Вилат всегда рассказывает с заразительным пылом и воодушевлением. Она несколько переигрывает со страстностью, как говорит один ее коллега, считающий, что кроме пишущей на английском Флоры Конвой, ничего не публиковавшей уже более 10 лет, издательский каталог Вилат скуден, как дневной дождик в Толедо. Среди бывших авторов издательства тоже есть хулители. Она умеет внушить вам веру в вашу уникальность и в то, что она разобьется ради вас в лепешку. Но если ваша книга не получит прессы и не найдет читателя, она отвернется от вас без малейших угрызений совести, говорит одна из авторов. Хрупкая и робкая с виду, она на самом деле воин, не дарящий подарков, делится впечатлением ее бывшая сотрудница, для которой Фонтина остается загадкой. Никто ничего не знает ни о ее личной жизни, ни о занятиях помимо работы, по той простой причине, что для нее нет жизни за пределами издательства. Ее компания — это она сама. Сама она далека от того, чтобы это отрицать. Издательское ремесло увлекательно, но требовательно. Это многогранное ремесло, постоянная возня в отработанной смазке. То вы автомеханик, то дирижер, то монах-писец, то камевоежер. На вопрос, способны ли все еще книги менять жизнь, Фонтина де Вилат отвечает, что во всяком случае конкретная книга еще может спасти чью-то жизнь. И что именно для этого она и практикует свое ремесло, пользуясь одним единственным компасом — своим желанием издавать книги, которые хотелось бы прочесть ей самой как читательнице. «У меня такое впечатление, что все изданные мной романы — булыжники, мастящие длинный путь», — признается Фонтина. «Путь, ведущий к чему-то или к кому-то», — загадочно заключает она. Фонтина де Вилат в шести датах. 12 июля 1977 года. Родилась в Бержераке, Дордонь. 1995-1997 года. Посещала подготовительные литературные курсы. 2000-2001 годы. Работала в США в издательствах «Пикадор» и «Литл Браун». 2004 год. Основала издательство «Фонтина де Вилат». Издала «Девушку в лабиринте». 2007 год. Присуждение премии Медичи роману Марии Георгеску «Алтарь». 2009 год. Флора Конвей получает премию Франца Кафки.